Полиция долины Темзы. Свидетельские показания. Дата. 7 мая 2017 года. Имя, фамилия. Пипа Уокер. Дата рождения 3 февраля 1995 года. Адрес. Город Оксфорд, Белфорд-стрит, дом 98, квартира 3.
Эти показания записаны на основании известной мне информации на двух страницах, каждая из которых подписана мною лично. Я осведомлена, что дача ложных показаний подлежит уголовному преследованию, если на них будет строиться обвинение в суде. Я начала работать в семье Гарденеров в октябре 2014 года. Раньше я не была с ними знакома. Фотография с карнавала действительно является совпадением. Я часто виделась с Робом, его жена постоянно была в разъездах, и мы проводили много времени вместе. Я ему явно нравилась, так что понимала, к чему все идет. Он говорил, что несчастлив в браке, что хочет уйти от жены и быть со мной. Обещал все и рассказать, однако откладывал беседу. 23 июня 2015 года Ханна застала нас в постели. Вернулась домой в начале 7-го, хотя сказала Робу, что будет поздно. Она вышла из себя, стала кричать на Роба, материться, рвать мои вещи. Роб пытался вразумить ее, говорил, что Тоби все услышит из соседней комнаты, а она не обращала внимания. Вытащила его из кровати и начала бить. Роб пытался оттолкнуть Ханну, а она прямо с катушек слетела. Обзывала меня шлюхой, не надо было мне доверять и все такое. Роб сказал, чтобы я собрала вещи и уходила, мол, он сам разберется. Я так и сделала. Последний раз видела их вместе на кухне. Все ждала, что Роб позвонит мне, а он не звонил. Отправила ему сообщение, не ответил. Около полуночи я вернулась. Как только он открыл дверь, я поняла, что случилось что-то плохое. Вид у Роба был странный, он не хотел меня впускать. Он сказал, что все в порядке, что они с Ханной разобрались во всем, и мне пора домой. На следующее утро, как я и говорила, самочувствие у меня было ужасное. Поэтому голосовое сообщение от Ханны я послушала только вечером, когда в новостях уже рассказывали о ее пропаже. Я не ожидала, что она захочет видеть меня в качестве няни после всего того, что наговорила прошлым вечером. Однако голос точно был ее, хотя и звучал странновато. С каким-то металлическим оттенком. Не так, как обычно в ее звонках. Соседка посоветовала мне пойти в полицию, но я испугалась. Не могла поверить, что Роб убил ее. Вдруг подумают на меня. Вдруг он скажет, что это я. Моя ДНК по всей их квартире, а он ведь ученый, сумеет надурить полицию и что-нибудь там подделать. Поэтому я и не сообщала о наших с ним отношениях. Боялась, что меня станут подозревать. Мотив ведь есть? Кому в итоге поверили бы, мне или ему? Ну и к тому же я любила его. Он мог заставить меня сделать что угодно. Я уверена, что Роб не хотел причинить мне вреда и всегда сожалела о случившемся. Подпись Пипа Уокер.
Показания принимал в отделении полиции Сент-Олдейт с 17.15 до 18 часов 6 минут в присутствии констебля Эрики Сомер. По окончании зачитал написанное Пипи Уокер, которая затем снова все прочитала и подписала в моем присутствии. Детектив-сержант Гаррет Куин.
В оперативном штабе Куина встречают аплодисментами. Я ожидал, что он войдет сюда с торжествующим видом генерала на параде. Но Гаррет справедливо, что непривычно, упоминает о заслуге Сомер в этом важном для дела прорыве. Говорит Куин с таким неловким видом, что я недоумеваю, почему он просто не промолчал. Через пару секунд я прерываю поздравления. Итак, давайте не будем радоваться раньше времени. Показания Пипы – большой шаг вперед, но сами по себе ничего не доказывают. Не доказывают они и того, что Гарденер убил жену. Зато теперь в нашем распоряжении есть и мотив, и тот факт, что он все-таки лгал нам. Правда, на временной шкале все равно что-то не сходится. Если Ханна Гарденер погибла вечером 23 июня, то как она совершила звонок в 6:50 на следующее утро? Бакстер тянет руку. Доверьте это мне. Есть одна идея. Хорошо. Я обвожу взглядом зал. Мы работали над делом 6 дней подряд и уже на последнем издыхании. Продолжим завтра утром. Роб Гарденер никуда не денется, так что все идем домой и отсыпаемся. И ты тоже, Гислингхэм. Едва на ногах стоишь, я смотрю. Гис потирает затылок. Ага, с детьми нелегко, сами знаете. Через час я подъезжаю к дому и сижу в машине, глядя на окна наверху. Они открыты. Занавески покачиваются на ветру. Солнце катится к горизонту, и его лучи выхватывают дом напротив на фоне сияющего голубого неба. В Оксфорде это время, когда заходящее солнце будто подсвечивает каменное строение изнутри, называют золотым часом. Я глушу двигатель и вспоминаю, как все было раньше. Как Алекс готовила, как мы пили холодное белое вино. Как Джейк играл на полу у ее ног, а потом постарше уже гонял с мячом в саду. Спокойствие. Умиротворение. Вот уж действительно золотой час. Открывая дверь, я первым делом слышу плач. Никакого ужина на плите. Кухня смахивает на зону боевых действий. «Все в порядке?» — спрашиваю я, бросив сумку в прихожей. «Да, просто он не хочет купаться, вот и все». Я захожу к ним в ванну и понимаю, что она имела в виду. Мальчик вопит, лежа на спине, весь пол в воде, да и сама Алекс тоже. Раскрасневшаяся, она смотрит на меня. «Прости, кажется, я уже забыла, как это делается. Все шло хорошо, правда, но как только я засунула его игрушку в стиральную машину, он стал просто неуправляемым. Хочешь, я им займусь? Ты и так устал. Уж с малышом-то я совладаю». «Хорошо». Алекс с видимым облегчением встает. «Хоть ужин пока приготовлю». Как только она закрывает дверь, мальчик перестает кричать и перекатывается на бок, чтобы глянуть на меня. По щекам размазаны слезы. «Ну, дружок, что это ты тут устроил?» Когда через полчаса Алекс выходит, я курю в саду. На улице свежо, трава покрылась росой, еще не совсем стемнело. Она собирается включить свет, но я ее останавливаю. О некоторых вещах лучше говорить в полумраке. Супруга подает мне бокал вина и садится рядом. Он уснул. Наконец-то. Смотрит в сторону сада. «Видишь, вон там лаванда, которую мы посадили в прошлом году. Пчелы таки жужжат вокруг нее. Надо будет показать ему». Я затягиваюсь, не спешу прерывать молчание. «Трудный день», — осторожно спрашивает Алекс, как бы позволяя мне все рассказать, если я хочу. «Каждый раз, когда я думаю, что это дело раскрыто, в нем появляются новые детали. Новые и все более ужасающие». «Куда хуже. Бедняжку держали в подвале и насиловали. Хану Гардинер забили до смерти». «Утром мы арестуем ее мужа. Няня дала против него показания».
«О, Боже».
Алекс прикрывает рот рукой.
«Но дело не только в этом, да?»
Я гашу сигарету. «Да, кое-что еще. Насчет нас. Точнее, насчет мальчика».
«Что?»
«В ванной он сидел у меня на коленях и начал издавать странные звуки, прижиматься ко мне, как будто...» По лицу Алекс видно, она отлично понимает, о чем я говорю. «Ты знала?» Она кивает.
«Та милая медсестра в больнице предупредила. Видела, как он это делает, и попросила не беспокоиться. В подвале он навидался всяких ужасов, которые еще не способен понять. А его мать... Ну, ты понимаешь? В общем, сестра посоветовала мне книгу Эммы Донахью «Комната». Слышал про такую? Я давно скачал ее себе на Kindle, но все никак руки не доходили».
«И как, помогает?» В сумерках Алекс поворачивается ко мне.
«Без слез не прочитаешь».
Утро понедельника. За завтраком Алекс рассказывает мне, чем они с мальчиком собираются заняться. Покормить уток, покачаться на качелях, прогуляться вдоль реки. Как будто она составила целый список дел, которыми когда-то мы занимались с Джейком. Я так не могу. Слишком рано. И разве это справедливо, втягивать мальчишку в жизнь, созданную для другого ребенка? Или я просто ищу отговорку? Правда, сейчас она мне и не требуется. Когда я захожу, все уже собрались в штабе, включая специалиста по распознаванию речи. Видимо, слухи расползлись, потому что атмосфера просто накалена от ожидания. «Итак, что у нас?» Аналитик поправляет очки на носу. Он явно не привык выступать перед большим количеством людей. «Что ж, я проверил догадку детектива-констебля Бакстера, и да, это возможно. Доказать не могу, но диаграмма спектральных помех действительно может означать...» «Стой, давай-ка на человеческом языке». Парень краснеет. «Судя по фоновому шуму, то есть по качеству звука, можно предположить, что голос был записан. Сейчас точно нет никакого шума.
Все затаили дыхание. «Уточним», — говорю я. «Вы думаете, что Гардинер включил старую запись? Что-то из своей голосовой почты?» Аналитик кивает. «На 100% утверждать не могу, и все-таки это возможно. И становится понятно, почему звук кажется немного глухим. К тому же Ханна не называет никаких имен и не упоминает время», — спешит вставить Бакстер, наслаждаясь своим успехом. «Ничто не привязывает ее сообщение к конкретному дню».
Я опять смотрю на временную шкалу. Ладно, попробуем предположить. Гардинер убивает Ханну в ночь на 24 июня, после того, как она застает его в постели с Пипой Уокер. Роб прячет тело в сарае Харпера, а когда Пипа возвращается, в полночь не пускает ее. Вероятно, все еще вытирает кровь. На следующее утро подделывает звонок от Ханны в 6:50, как будто супруга жива. Однако остается другая проблема. Я поворачиваюсь лицом к собравшимся. Звонили с домашнего телефона. Это значит, что в 6:50 Гардинер должен был находиться на Крессент-сквер. В самом начале мы исключили его из списка подозреваемых, так как ему не хватило бы времени доехать до Уитенхэма и затем сесть на поезд в 7:57. И тут по-прежнему не складывается.
Он мог успеть, сэр?
Это Сомер с задних рядов. Она встает и выходит вперед.
Что, если его не было на том поезде?
Бакстер хмурится.
Нам известно, что был. Есть видео с камеры, где он выходит из поезда в Рединге.
Эрика качает головой.
Да, мы знаем, где он вышел. Но где именно он сел?
Сомер глядит на Гислингхэма. Тот кивает.
Ты права. В Оксфорде в тот день система видеонаблюдения дала сбой.
Сомер рассматривает карту. Уитенхэм, Оксфорд, Рединг.
Не мог ли он сесть на поезд здесь? Она показывает на станцию Дидкот Парквей, на полпути из Рединга в Оксфорд и всего в 5 милях от Уитенхэма.
Гислингхэм проверяет расписание на телефоне.
Поезд, выходящий в 7:57 из Оксфорда, останавливается в Дидкоте в 8:15.
Отлично. Можно проработать этот вариант. Я беру маркер и рисую еще одну шкалу.
Если Гардинер выехал из Оксфорда сразу после того, как оставил голосовое сообщение, во сколько он добрался бы до Уитенхэма?
Гислингхэм размышляет.
На машине в такое время всего за полчаса.
То есть в Уитенхэме он в 7:30 или может 7:25. А выехать оттуда надо около 7:50, чтобы успеть на поезд в Дидкоте в 8:15.
Хватит ли на все времени, вот в чем вопрос.
Бросить машину, отвезти коляску на холм, оставить там сына. И все это меньше, чем за 30 минут.
Думаю, да, сэр,
отвечает Сомер.
Впритык, но возможно. Он успел бы.
Гислингхэм кивает. Бакстер тоже.
Только один человек так и не промолвил ни слова. Куин.
Выйдя из штаба, Гислингхэм хватает Куина и заводит в соседний пустующий кабинет.
Что за хрень? Тебе жить надоело? Фаули и так уже на тебя косо поглядывает. Если так продолжится, скоро он все поймет.
Стоявший спиной к нему Гаррет медленно поворачивается. Гис никогда не видел его таким изнуренным.
В чем дело? Что-то не так?
Сержант грузно оседает.
Она соврала. Пипа соврала в своих показаниях. Это мелочь, но я-то знаю. Ты о сообщении?
Гислингхэм выдвигает себе стул. Куин кивает.
Она утверждает, что тем вечером отправила Гардинеру сообщение, а я видел все смски на ее телефоне.
Ничего она тогда не писала.
Может, удалила?
У меня такой же мобильный. Удалишь одно, удаляется вся переписка. Сообщения в тот вечер не было. Он опускает голову на ладони.
Твою мать, это какой-то кошмар. Я пытаюсь во всем разобраться, но становится только хуже. Фаули арестует Гардинера на основании показаний ненадежного свидетеля. А если я хоть что-нибудь об этом сообщу, то окажусь в дерьме по самую голову.
Ладно.
Гислингхэм переходит в режим оказания помощи.
Просто достанем ордер на проверку ее звонков и сообщений, и ты будешь чист. Показания в любом случае надо подтверждать.
Но в суде обязательно поинтересуются, зачем нам чертов ордер, если она всего лишь свидетель. Можно ведь и так попросить.
«Ну да», — отзывается Крис.
«Придется тебе придумать ответ на этот вопрос.
Ты же знаешь, что Пипа выдаст меня, как только ее прижмут.
сразу ляпнет, что была у меня дома, что мы... Так у вас что-то было? Нет, я же говорил.
Однако Куин вспотел, как будто он все же виновен.
Слушай, тогда тебе лучше самому во всем признаться, советует Гислингхэм. Признайся Фаули, что сдурил, и надейся, что он не предпримет серьезных мер. И между тем сосредоточься на чем-то полезном. Например, достань этот гребаный ордер.
Хорошо.
Голос Куина звучит немного бодрее. И, кстати, постарайся вести себя как обычно. То есть нагло и самодовольно. А то у меня мурашки по коже от Куина, который ценит других людей.
Сержант едва заметно улыбается.
Попробую, говорит он.
Допрос Роберта Гардинера, произведенный в полицейском участке Сент-Олдейт, город Оксфорд. 8 мая 2017 года, 11 часов 3 минуты. Присутствуют. Инспектор Фаули, детектив-констебль Эверетт, адвокат Роуз.
Вынужден сказать, инспектор, что все это похоже на назойливое преследование моего клиента. У вас действительно имеются достаточные основания для ареста? И вы утверждаете, что он убил свою жену? Не представляю, какие новые улики у вас имеются, но ситуация создает невероятные затруднения, учитывая, что у мистера Гарденера сейчас нет постоянной няни для ребенка.
Вчера мои детективы допросили мисс Пип Уокер. Вы, мистер Гардинер, наверное, предполагали, что она уехала из города. По крайней мере, надеялись на это. А она все еще в Оксфорде. Мисс Уокер дала полное показание касательно исчезновения вашей жены.
Глупости какие! Что она могла вам сказать, если ничего не знает?
Наши доктора также осмотрели ее запястье с синяками, которые поставили вы.
Послушайте, все было совсем не так. Я уже говорил вам. Узнал, что она пыталась подсунуть мне чужого ребенка, что она спала с кем попала.
И это дает вам право бить ее?
Говорю же, я ее не бил. Просто схватил за руку. Видимо, слишком сильно. Если она утверждает иначе, то это вранье.
Не очень хорошо такое приняли бы, да?
О чем вы?
О вашей компании. Думаю, начальству не понравилось бы, что их старшего управляющего обвиняют в бытовом насилии.
Да сколько раз мне повторять? Не было никакого насилия. Случилась ссора, вот и все. Это большая разница.
Не мне давать вам советы. Однако я не стал бы строить свою защиту на таких утверждениях.
Знаете, инспектор...
Ладно, двигаемся дальше. Когда начались ваши отношения с мисс Уокер?
Что, простите?
Вопрос вроде бы несложный, мистер Гардинер.
Как это вообще связано с делом?
Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Не было никаких отношений. Я же говорил, мы переспали раза два. И случилось это через много месяцев после исчезновения Ханны.
Вы, кажется, заявляли, что всего один раз.
Один раз, два, три, какая разница? Все равно это был только секс.
Значит, по вашим словам, любые предположения о романе с другой женщиной задолго до смерти вашей супруги неверны?
Конечно, черт возьми! Это она вам такое наговорила?
Когда именно мисс Уокер переехала к вам?
Ну, она оставалась время от времени. Слушайте, после пропажи Ханны я был сам не свой. Не ел, даже не мог заставить себя постирать вещи, а приходилось еще и за Тоби присматривать. Однажды Пипа просто заявилась ко мне, сказала, что волнуется, и предложила свою помощь. Я уехал на работу, а когда вернулся, квартира сияла чистотой. Она набила холодильник продуктами и приготовила ужин. После этого пару раз спала на диване. Затем сообщила, что съезжает из своей комнатки, и я разрешил ей немного пожить у нас.
И как давно это было?
Не знаю, месяца три назад. Может, больше. Новое жилье она пока не нашла.
Ясное дело.
Вы на что намекаете?
Довожу до вашего сведения, мистер Гардинер, что в результате допроса мисс Уокер мы полностью пересмотрели свои предположения о том, как погибла ваша жена. Вот как обстоит дело. К июню 2015 года вы с Пипой уже полгода как спали вместе. То, что она присматривает за вашим сыном, служит отличным прикрытием. Однако во вторник, 23 июня, супруга неожиданно возвращается домой раньше и видит, как вы занимаетесь сексом с мисс Уокер.
Это она так сказала? Что мы занимались сексом?
По ее словам, случилась страшная ссора. Миссис Гардинер била вас, и вы отправили мисс Уокер домой, пообещав разобраться с ситуацией. Она написала вам сообщение, и, не дождавшись ответа, через несколько часов пришла обратно, а вы ее не впустили.
Ничего такого вообще не было!
Мы полагаем, что во время ссоры ваша супруга получила сильный удар по голове. Возможно, случайно или в результате самозащиты. В любом случае у вас неприятности. Вы принесли плед из машины жены, завернули в него тело, обмотали клейкой лентой. Потом, как только стемнело, вынесли его через заднюю дверь и сквозь шаткую сетку проникли в сад Уильяма Харпера. Этот сад отлично просматривается из вашей квартиры, поэтому вы знали, что он практически заброшен. Пытаясь найти инструменты, чтобы выкопать могилу, залезли в сарай и обнаружили там люк в полу. С трудом веря своему везению, положили тело вниз. Как умно вы все провернули, да? Ну, то есть вам так казалось. На следующее утро вы подделали звонок Пипи Уокер, взяв голосовое сообщение от жены с собственного телефона. Потом поехали в Уитенхэм, где оставили машину и вашего сына в коляске, надеясь, зря, как выяснилось позже, что не пройдет и нескольких минут, как его обнаружат. Оттуда вы направились в Дидкот и там сели на поезд до Рединга. Почти идеальное убийство. Почти, но не совсем.
Постойте, вы вроде говорили о несчастном случае или о самообороне?
Касательно первого удара, возможно. Только первый удар ее не убил, как известно вашему клиенту. Что же произошло, мистер Гардинер? Она закричала от боли? Тогда вы поняли, что дело еще не закончено? Связали ее и проломили череп?
Довольно, инспектор. Во избежание недоразумений мистер Гарднер категорически опровергает вашу новую версию событий. Дело сфабриковано от начала до конца. И, насколько я понимаю, поддерживающих эту версию улик у вас нет.
Мы проведем полную криминалистическую экспертизу в квартире мистера Гарднера.
Сразу могу сказать, что вы там ничего не найдете. Ничего больше не говори, Роб. Мистер Фаули, мой клиент не причастен к смерти своей жены, и у него не было отношений с мисс Уокер на момент исчезновения его супруги. Не мне вам советовать, конечно, но я считаю, что этой юной леди многое придется объяснить.
Благодарю, мистер Роуз. Ваши замечания учтены. Допрос окончен в 11:34.